Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение». В студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня политолог и журналист Александр Цыпко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
А это правда, что вы были сегодня на
«Да,
Единой России»?
Да, я присутствовал.
Мы видели
на съезде,
вас, опознали вас в телевизоре.
Был гость. И это очень полезно, потому что, понимаете, вот это человеческое ощущение происходящего, оно незаменимо. Это никогда пресса это не воспроизведет.
Ну, какое всё ощущение вынесли от этого?
Ну, во-первых, ощущение точно, конечно, что для присутствующих в зале, в том числе для меня, Путин остается национальным лидером, ну, как бы определяющей фигурой.
Он там был главный, то есть.
А вот это было ощущение точно. И вот это, я, честно говоря, в эту конструкцию очень долго сопротивлялся, но пока что она действительно эффективна, и поэтому, хотя у меня было вначале довольно сильное отторжение, я здесь на «Эхо Москвы» много раз на тему говорил, но действительно происходит разделение.
Вот это двойное президентство?
Да, нет, это двоецентрие, более точно. То есть национальный лидер и, с другой стороны, глава государства. И вот типа было очень видно, вот если вы сопоставите речь Медведева и нынешнюю речь Путина, очень видно.
Сегодня, вы имеете.
Сегодняшнюю, да, потому что послание Медведева, оно обращено к элите, на Запад. А речь Путина прежде обращена к простому человеку, к народу. Она действительно была такая нацеленная, и он это говорил, на консолидацию. То есть вот это он точно, и он вообще, по-моему, когда пришел в власть, очень почувствовал специфику. Это не то, что царистские настроения в России, но есть потребность у простого человека, ну, чтобы вот с ним говорили правду, даже если плохо, чтобы говорили и точно бы определяли какие-либо перспективы и как это будет. И вот я думаю, в этой ситуации, когда действительно очень много слухов, и теперь много, в общем-то, уже неприятных событий, связанных с безработицей, металлургией и так далее, люди очень ждали какого-то внятного разговора. Вот что произошло, каковы наши возможности, что мы можем обещать и что мы не можем обещать. Я думаю, вот с такой морально-психологической точки зрения была абсолютно точно, адекватно построена речь именно как национального лидера. Но есть одна особенность. Русские все люди и лидеры, я не случайно говорился, любят говорить абстрактными идеями, абстрактными вещами. У нас очень слабо развиты вот эти так называемые вот посредствующие звенья, вот технологии. Вот мы о идеях говорим, а как они будут воплощаться в жизнь, это обычно очень плохо развито.
Ну, поэтому об одном и том же говорят годами.
И поэтому я вдруг увидел, что уже Путина все-таки надо должен. Ну, поймите, я смотрю, как вот представитель той старой советской все-таки элиты, и я смотрю на него, ну, вот глазами того, я поражаюсь, как, в общем, человек, не имеющий экономического образования, полковник КГБ, мгновенно, очень быстро не только вошел в эту роль лидера, но очень точно чувствует экономику, болевые точки и знает, где вот трогать. Вот я смотрел, я не запомнил все его предложения в экономике, но все эти вот развязки конкретные, ну, типа там, что муниципальные власти должны их поощрять собственное производство местное и должны добавлять там цены. Это вот такая вот технология экономическая, и там вся его речь его на этом построена, там, чтобы вот эти случаи, как бы работали кредиты, ну, не говоря уже о таких вещах, там, повышение оплаты по безработице и так далее. Вот там,
не, было... там были конкретные предложения, например, которые касаются изменения налогов.
Налогов, что нужно... бизнеса.
Это то, что ждали, конечно, достаточно давно.
Да,
и давно об этом
обсуждали. Я говорю об этом, да. Вот там он 4% назвал, там же так же самое он объективно сказал, что, конечно, нефтянка у нас наживалась, но все-таки с другой стороны, если бы сохранить те тарифы, которые были при цене там, на баррель 150, она вообще стала бы уже убыточной. Поэтому вот снижение тарифов и так далее. Вот целая вот такая структура решений очень адекватные. Вы знаете, почему это важно? Кризис, конечно, вещь тяжелая. И правильно говорил Путин, что там уйма непредсказуемых вещей, от которых, в общем-то, от нас не зависит. Надо быть готовым. Но впервые, вот, по-моему, благодаря этому кризису, нет хода без добра, мы осознали две вещи, по крайней мере, что все-таки держится экономика на реальном производстве. Что, конечно, важно, финансовая стабилизация, финансовый сектор, они нам очень помогли, но реальное производство, мелкое, среднее производство, предприятия местные, предприятия крупные, вот это сам взгляд на производство, я бы сказал, с такой предметно-материальной точки зрения, он, кстати, у нас пропал, что если вы не помните, вот, но, значит, советская эта система, она, конечно, не была с макроэкономической точки зрения абсолютно, в общем, продумана, она была очень продумана с точки зрения предметной. И вот долгое время у нас там 90-е была точка зрения. Зачем реальное производство? Зачем промышленная политика? Зачем государство? Помните все эти бесконечные разговоры?
Это я помню, но я помню также и бесконечные разговоры вот уже совсем последних лет, уже даже последнего десятилетия, вот путинских уже времен, когда постоянно говорилось о том, что нужно диверсифицировать эту экономику из нефти в производство, что нужно что-то делать. Давайте мы сейчас, я прошу прощения, я не хочу, чтобы вы сейчас начинали новый период, потому что нам нужно сделать одну минуту перерыва, мы сейчас это сделаем и затем продолжим. Александр Цыпко в программе «Особое мнение».
Простите, как вас представить?
Реклама. Даже в 21 веке на дороге попадаются не только автомобили и пешеходы. Поэтому нам, людям, необходима эффективная защита от этой напасти.
«Ингосстрах» предлагает полис на 20% дешевле для тех, кто умеет вести себя на дороге. Страховой продукт «Автопрофи» – достойная награда для настоящих профи.
Страховой продукт «Автопрофи». Подробности по телефону 956-5555. ОСАО «Ингосстрах». Привыкайте к хорошему.
Капли в нос «Грипп Ферон». От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова с особым мнением, журналист и политолог Александр Цыпко. Мы начали говорить о сегодняшнем 10-м по счету съезде партии «Единая Россия», где Александр Цыпко был гостем, да? Вы
я
были гостем?
Был,
или
да.
Вы,
гость.
Вы убежденный партиец?
Нет, я не член «Единой России», я гость.
Ну и гость этого съезда делится с нами своими впечатлениями. Мы говорили сейчас, конечно, о лидере этой партии и главе нашего правительства. Вот Вадим из Красного Села, между прочим, написал вам такую реплику. А я еще напомню, что у нас есть телефон +7 985 970 45 45. Пишите. Так вот, Вадим пишет: если он так хорошо чувствует экономику, то есть Путин, то почему, когда уже даже ленивый говорил, не говорил о кризисе, Путин повторял, что в России кризиса нет?
Ну, во-первых, он так не говорил. Если говорил, то это говорил, дословно говорил Кудрин, что мы являемся оазисом. Помните, эта фраза была про...
Все говорили одно и то же. Все говорили про тихую гавань, оазис.
Тихую гавань
и про то, что мы испытываем некие последствия вот от того, что испытываем не мы.
Но мы действительно испытываем реально последствия. Если говорить объективно, действительно, источник кризиса не у нас самих. Просто мировой кризис обнаружил наши слабости. Вот обнаружил то, о чем я говорил. Абсолютно, конечно, не диверсифицированная экономика. Мы живем, в общем-то, на этой нефтяной игле. Но это мы все знали, и мы предпринимали усилия. Кстати, обратите внимание, Я же слежу вот эти все 8 лет Путина, а там было все по-разному. Я помню его первое послание, оно чисто было такое экономически-либеральное, в духе рынок все решит. Он говорил о коммерциализации экономики. По-моему, в 2001 году я его даже критиковал. Там я написал, помню, статью в газете «Россия», тогда я там работал, газета «ФК-системы». Там была такая иллюзия коммерциализации, рынок все решит. Но там не было, конечно, фразы, что государство будет, значит, своим сторожем экономики, но уже где-то года 3-4, когда появилась идея госкорпораций, когда появилась идея концентрации капиталов, когда появилась идея спасения оборонной промышленности, когда появились госзаказы для оборонной промышленности. Можно сказать, что вот... Путин, мне кажется, в первый период решал две высоты, то есть две задачи. Он сначала завоевал высоты в политике, то есть реально превращался в политического лидера, когда он отвоевал власть там у наших олигархов, которые, в общем-то, были связаны с семьей. А потом он начал медленно и отвоевывать уже высоты в экономике, когда все-таки основные финансовые потоки, основные структуры, которые обеспечивают жизнеспособность государства, были связаны с государством. Я понимаю, что это не очень эффективно. Я прекрасно все это понимаю,
я
совсем не ребенок.
Другое, что хорошо было все это отвоевывать в предыдущие 8 вот этих сытных нефтяных и газовых лет. А вот на самом деле момент истины наступает сейчас.
Да, абсолютно, и вы правы.
И, может быть, не стоит пока спешить с выводами насчет того, кто как чувствует экономику?
Нет, по крайней мере, понимаете, я привык говорить то, что я чувствую. Я не отношусь к тем людям, которые вот там. Я наблюдаю за человеком и чувствую, что все-таки понимание реальной экономики проблем, понимание, где происходит закупорки, где надо сдвинуть, где нужно что-то сделать. Вы посмотрите, даже вот сейчас же мы все, наши СМИ дают все время нам Саркози, Брауна, ситуация Меркель, абсолютно. И есть, кстати, очень много общего, по крайней мере, прозрачность финансовая, избавление от этих топ-менеджеров, от бонусов, спасение реального производства. Чем занимается Меркель? Она спасает, кстати, свою автомобильную промышленность.
Ну, я только боюсь, что к российским госкорпорациям прозрачность так,
вот,
не очень подходит.
Это другая проблема. Но поймите, вот все наши должны быть относительно, что надо быть объективно. Когда мы оцениваем Россию, надо исходить из того, что было раньше, из того, что мы можем, и из того, что мы вообще бы, если бы было, без себя ничего не делали. Потому, естественно, если мы прозрачность финансовой системы, у нас до сих пор сохранился там черный нал, мы же прекрасно это знаем, хотя он последние годы стал меньше и так далее. По поводу прозрачности можно много говорить, а по коррупции, откатах и так далее. Но нельзя, по крайней мере, с моральной точки зрения, так откровенно, не становиться такую абсолютную, это, кстати, русская интеллигентская привычка. Что бы ни делала власть, всегда относиться негативистски, подозрением и так далее. Мы Россию потеряли в 2017 году из-за этого интеллигентского отношения к России. Поэтому в тот случай, когда человек что-то хочет сделать, и это видно, нельзя становиться в роли судьи и говорить, да нет, ничего не выйдет. Попробуем.
Попробуем, и главное, посмотрим. И тогда будем становиться в роли судьи, потому что решают, вопросы нашей жизни, согласитесь.
Да, но с другой стороны, понимаете, надо смотреть перемены. Мы ушли от того времени, когда все считали, это было еще совсем недавно, я повторяю, что когда государство не должно вмешиваться, что рынок сам решит, что рынок все решит, все национальные вопросы. Я спорил, я в литературке, когда работал, я проводил круглые столы, кстати, по природной ренте, по всем союзам промышленников. Я помню, там еще, кстати, еще многие представители, не буду называть, даже олигархи приходили, говорили, государство не должно вмешиваться, рынок решит все национальные вопросы. Сейчас ясно, нигде в мире рынок сам не может отвоевать и решить национальный вопрос.
Теперь... Но может заработать. Давайте да. мы перейдем все-таки вот, с поэтому... экономики к политике, если
Пожалуйста.
Можно. Потому что я хочу вас вот о чем спросить. Есть ли у нас такой дивный премьер-министр, хотел сказать президент? Ну и президент у нас прекрасный. То действительно, пускай вот 12 лет, то есть еще много лет вперед, нами правит какой-нибудь из них один человек. Вот, например, Владимир из Москвы думает, что это похоже на повторение брежневской эпохи. И дальше он рассуждает о том, что практически целое поколение более молодых оказалось потерянным для страны. Ну, это мнение Владимира. Может быть, он не прав. Может, действительно, нам нужно сохранить
так я вам скажу,
вот эту вот многолетнюю преемственность.
Понимаете, но будем мыслить опять очень конкретно. В данной ситуации, на мой взгляд, я не считаю вообще, моя точка зрения, она несколько отличается от точки зрения, которую излагал Медведев. И я ее здесь на «Эхо Москвы» слушал много раз, говорил, и люди помнят. Я вообще считаю, что вот это желание подтянуть сроки под личность президентства, она, в общем, не очень продуктивная. Был совсем другой разумный путь. Вообще, если все говорили «священная корова», начали менять Конституцию. Зачем вы придумываете велосипед? Во всех странах Европы, вот Германия, да, парламентская президентская республика, реально парламентская. Люди выбирают большинство в парламенте. Парламент назначает премьера. Сколько эта партия побеждает на выборах, столько он и глава государства. Ну, коль правил, как известно, 16,5 лет. И в этом случае сам срок проистекает от дееспособности человека, авторитета партии и так далее. Этот вариант, допустим, для Путина, если Путин снова придет, я лично искренне говорю, я соглашусь, хотя 12 лет это... Все мы смертные, под Богом ходим.
Ну, 12
поэтому,
лет,
понимаете,
это Ким Ир Сен,
получается, да. Поэтому проблема другая. Понимаете, вы судите абстрактно. Надо посмотреть реально на Россию, на весь посткоммунистический период. Я вот рассуждал точно как вы. 20 лет назад, когда способствовал этим переменам, участник перестройки, там очень много сам лично сделал, чтобы произошли перемены. Я надеялся, что вот если будет свобода, вырастут мощные партии, придут к власти молодые люди, они составят конкуренцию и так далее, и так далее. Вместо этого был хаос 90-х, где вместо конкуренции был такой, ну что ли, театр талантливых игроков, абсолютно не способных к управлению экономикой. И поэтому я должен исходить из нынешней ситуации. Я, честно говоря, даже не вижу политическую структуру, которая может выдвинуть какую-то фигуру, в данном случае, допустим, альтернативную путь. Не вижу так искренне, потому что те люди, которые критикуют активно Путина, это люди были все при власти.
Нет,
там вот Немцов, Ирина Хакамада, понимаете?
Нет, поэтому, Сергеевич, поэтому, это ясно, но из этого тезиса
поэтому
не следует, что нужно продлевать сроки до 150
вот, поэтому,
лет.
Поэтому, на мой взгляд, с моей точки зрения, я ее повторил, с моей точки зрения, не идти в эту ловушку сроками. Для какого-то лидера эффективного это может быть 12 лет мало, для дурака это может быть очень много. И поэтому, на мой взгляд, это моя точка зрения, я излагал. Все-таки, в конце концов, мы должны прийти к более рациональной точке зрения. Учитывая, что у нас институты и структуры не сформировались, все-таки идти вот на эту парламентско-президентскую республику на канцлера. Вот канцлер работает, канцлера назначает. А какая разница? Вот вы смеетесь.
Не, мне ведь... просто нравится канцлер в
да,
России, канцлер. Это звучит хорошо.
А президент? А был ли президент? А вы не забывайте, вы молодое поколение. Кто придумал это понятие президент? Это вот на моих глазах происходило, значит, когда Михаил Сергеевич Горбачев, он может подтвердить, дал свою помощнику, моему шефу Георгию Шахназарову, вот эту саму идею Горбачева уйти от генерального секретаря и прийти к легитимной власти через съезд народных депутатов. И тогда, вот в данном случае, я и многие, мы были специалисты по Польше, и сказали, а давайте сделаем так, как Ярузельский. Он был генеральный и стал президентом. Вот там и появилось это слово «президент». Поэтому считать, что для России это как сейчас многие считают, президентская власть – это единственная возможная сила. Да, в данной ситуации кризиса нам нужна моноцентричная власть. Да, к сожалению, у нас в условиях, тем более в условиях, то, что у нас после распада СССР, да. Но считать, что вот это идеал, поэтому, если вы спрашиваете меня, 12 лет, да умного и талантливого мало, если, а для дурака очень много.
А если мы поймем, что он умный и талантливый, только, не знаю, там, не сразу, предположим. Но... А потом, а если он окажется не умный и не талантливый, будем не знать, что с ним
делать. В том-то и дело.
А уже 12 лет.
В том-то и дело, потому что при нашей политике... Вот там все проблемы. Поэтому это проблема России. Но если рассуждать в данной ситуации, ситуации посткоммунизма, ситуации выхода из кризиса, выхода из хаоса 90-х, сама потребность централизации и стабильности, она действительно была объективной. И действительно,
что...
8 лет абсолютно не знаю.
А вы считаете, что это делают под Путина, на самом деле?
Я не знаю, но я был бы очень рад, если бы делали под Путина. Я вам искренне говорю.
Может, это делают под Медведева? Тоже хорошо. Президент у нас тоже хороший. У нас не только премьер-министр прекрасный. У нас еще президент изумительный. Правда же?
Вот. Но я бы... Но не будем... Будем это сейчас очень модно. Таких сталкивать лбом этих двух людей. Сейчас же, вы знаете, на этом целая публицистика, значит, выросла. Я читаю наши газеты, одни выискивают. Вот Медведев что-то сделает, чтобы поставить на место Путина. Другие пишут, Путин что-то делает и так далее.
А тем не менее, на съезде партии «Единая Россия» номер 10, где вы сейчас были,
да.
Путину аплодировали стоя после того, как он выступил. А Медведева, если я ничего не путаю, по-моему, обыкновенно.
Ну, так это и говорит о том, что, естественно, о чем я же к вам с этой идеей пришел, что все-таки съезд, правда.
Значит, да. Это вы их сталкиваете с лбами, а не я.
Я не сталкиваю, я просто...
Делаем перерыв, извините. Перерыв в программе «Особое мнение», потом продолжим разговор с Александром Цыпко.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира Ольга Бычкова с особым мнением журналист и политолог Александр Цыпко. У нас есть вопросы, у нас много есть вопросов, на самом деле, которые пришли и в виде смс-ок, и на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Вот, например, Марина из Подмосковья спрашивает, верите ли вы, что суд по делу об убийстве Анны Политковской сделали закрытым по просьбе жюри? Вот сегодня появилось у нас свидетельство того, что один из членов жюри присяжных утверждал, что нет, присяжные совсем даже не настаивали на том, чтобы удалять прессу. Как вообще вы относитесь к этой истории, когда важный процесс, важное дело, важный суд, его закрывают?
Ну, понимаете, если закрывают, надо точно быть, если действительно присяжные там не хотели, но это их право, потому что мы живем в общем стране, очень криминогенной, и я, насколько очень хорошо знаю, я просто общался с некоторыми присяжными, они многие идут на суд, зная, что они потом могут потерять жизнь. Вы это не забывайте. И иногда действительно люди, которые участвуют в суде, вот это, кстати, один пример. Вот любой правовой институт Запада, перенесенный на Россию, при оценке, как он функционирует, он должен быть соотнесен с реальной ситуацией. Учитывая характер криминогенности, очень высокий, многие могут, я не знаю конкретный случай, не могу судить, если действительно будет объявлено, что все были заоткрыты, тогда я не понимаю, почему он не открыт.
Но на сегодня есть сомнения, по крайней мере, что присяжные не настаивали.
Я взрослый человек и прекрасно понимаю, что суд является, в общем, предметом острой политической борьбы. Вы помните, да, на Западе, я был как раз в то время на Западе, некоторые американцы с открытыми глазами говорили: «Саша, как ты не понимаешь, что это Путин убил Политковскую?» и так далее. Вот учитывая, что есть очень какие-то такие, ну, абсолютно неадекватные восприятия того, что произошло, и это находится...
Которые появляются тогда, когда нету окончательных весовых разъяснений.
Поэтому, да, поэтому с точки зрения вообще какой-то такой прозрачности, открытности и снятия всех этих наветов характерного Запада, было бы, конечно, лучше, чтобы он был бы открыт, на мой взгляд, учитывая вот такое повышенное внимание, потому что видно даже, что вот Запад, он... Я не западник, поймите, но я просто эту психологию западную поражаюсь. Они все время ищут вот точки, чтобы быть недовольны. И вот дело Политковское – это вот как раз одно из таких явлений, которое оправдывает какой-то такой элемент русофобии. Вот, ну, если не русофобия, какое-то недоверие, отторжение России. Поэтому
очень странно, да? Вот, действительно.
Поэтому с этой
Чем они недовольны?
С этой точки зрения... С этой точки зрения, значит, было бы важно, чтобы вот снять все эти подозрения, было бы важно, чтобы он был открыт. Но если действительно присяжные, я не знаю, вы не знаете, действительно, если они не хотят, то это их право. Потому что, повторяю, у нас эти процессы происходят в очень криминогенном обществе. И присяжный заседатель очень рискует.
Понимаю.
И на мой вообще взгляд, не надо было вводить. Это крайне преждевременно суд присяжных в России. Вот до революционной России суд присяжных, он был адекватен. Это была страна очень низкой криминогенной точки зрения. На мой взгляд, вот это наше желание быть впереди Европы всей абсолютно неадекватно было. Я повторяю...
Что ж впереди-то?
Ну... По крайней мере, поэтому с моей точки зрения вообще не надо, мне не нужны были пока в стране в данной ситуации глубоко никакие суды присяжные. И судья у нас очень под слабой защитой находится. Вы знаете, что судьи боятся за своих детей, за семью. Когда мы говорим об административном праве и так далее, оно, несомненно, существует и так далее, мы должны учитывать, в какой обстановке работает у нас еще судья. А вы к судьям еще пытаетесь рисковать судьбой, в данном случае, присяжных. Я не знаю конкретно...
А как быть с тем обстоятельством, что суды присяжных выносят больше оправдательных приговоров, и вот просто процент людей, которых осуждают слишком жестоко, а это большая проблема, вообще говоря, российского государства, вот в случае с судом присяжных он ниже.
Понимаете? Я думаю, что вообще проблема, по моему глубокому убеждению, это абсолютно неверно. Проблема России, и потому у нас много убийств, потому что у нас нет абсолютно той меры наказания, адекватной криминальной ситуации. По моему глубокому убеждению, все прямо противоположно. У нас очень неадекватные наказания. У нас убийца, что вы не знаете, десятки случаев. Убийца вышел, отсидел 5 лет, пришел и снова убил. В какой стране это возможно? Проблема прямо противоположна.
Убийца раз... вышел и убил, а Бахмина вот сидит. До сих пор.
Но эта проблема связана экономическая. Это Бахмина, я не хочу заниматься. Понимаете, я делом бы ЮКОСа, если бы я имел бы все дело перед собой, я бы давал бы в данном случае. Потому что, к сожалению, я вижу, что многих дело ЮКОСа это просто средство заработка. Понимаете, я что же не ребенок, все прекрасно понимаю. Это к вам не относится. Вот, не относится к «Эхо Москвы», но я это... Знаю, что для людей это просто средство заработка, все вот это повышенное обращение к этому делу и так далее. Поэтому я не хочу на эту тему говорить.
Только средство заработка?
Чаще всего так. Рискну сказать, что да.
То есть исключения все-таки есть?
Есть, естественно. Для многих правозащитники, честные люди, которые обеспокоены, действительно, у женщины там третий ребенок родился. Есть очень многие люди, которые действительно просто из-за гуманности написали это письмо, и, наверное, может быть, ее и надо было выпустить и так далее. Я ничего, я бы воспринял это бы нормально. Но я повторяю, что в нашем политическом контексте очень острой политической борьбы любые любое дело судебное, оно не рассматривается с правовой точки зрения, даже не с гуманной, а как способ что-то противопоставить власти или в чем-то обвинить власть. Ну, я же не ребенок, я же вижу это. И вы видите.
Ну, в общем, получается, что вы же действительно стояли у истоков перестройки, то, что называется. Вы делали вот эту историю своими руками. А сейчас вы говорите о том, что нужно вернуться к каким-то вещам, которые у многих людей ассоциируются вот с таким самым настоящим, хорошим, доброкачественным совком.
Извините, я не говорю о том. Я говорю, что с точки зрения... Вы говорите, что у нас система наказания связана с ужесточением. С моей точки зрения, наша система наказания абсолютно неадекватна уровню преступности. В стране, где убивают где-то приблизительно где-то 30 тысяч, это было 3 года назад, а сейчас больше, где растет каждый год преступность, в стране поразительная, где наркомания, наркоторговля и так далее, на мой взгляд, меры должны быть намного более жесткие. Вы что, не понимаете, что происходит? Происходит деградация, деградация молодого поколения. Мы очень слабо боремся. И меня, кстати, удивляет, что не в послании Медведева, в данном случае, ну, понятно, Путин говорил о другах, никогда ничего не говорится о этих очень серьезных вещах. Поэтому говорить о том, в 90-е годы, вот ваша позиция мне напоминает как раз, может быть, даже мою позицию. Было советское общество, относительно такая низкая преступность, и казалось, что вот и будет и ужесточение наказаний меньше, и сохранится вот эта благостная ситуация, когда можно идти на улицу, тебе ничего не угрожает. А выяснилось, что вот та система, она действительно была со многими недостатками, мы ее хотели или изменить, или от нее избавиться, но она давала вот это ощущение безопасности. В стране, где очень низкая безопасность, в стране, где практически... Ведь вы посмотрите, это страшная социальная несправедливость. Значит, правительство, охрана, да? Богатые люди, значит, охрана. А миллионы людей один на один выходят на улицу, их никто не охраняет.
А о чем должен был сегодня таком сказать Медведев, о чем он не сказал, как вы говорите?
Я говорю, что с точки зрения и Медведева, и Путина, проблема уровня преступности, борьбы с преступностью, борьбы с наркотрафиком, незаконным оборотом, она очень волнует население. Проблема беспризорных тоже очень волнует население. И, на мой взгляд, руководители страны не должны уходить от этих проблем.
Ну что ж, мы на этом закончим. Это была программа «Особое мнение». Александр Цыпко, журналист и политолог, был сегодня с нами в прямом эфире телекомпании радиостанции. Спасибо вам. Приходите. Ну, про съезд, может, еще расскажете при случае.